Давайте пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья. Перед тем, как пожелать, надо найти сердце. Все остальное успокоилось. Всех охватили своей сердечной мыслью и всем пожелали. А также всем близким по духу, членам нашего общества, а также всем вставшим на путь света в России и на всем земном шаре, всем пожелали духовных успехов, здоровья, счастья. А остальному человечеству пожелаем найти путь к свету. Так вот охватили своей мощной мыслью весь земной шарик и всем пожелали найти путь к свету, путь к истине. А сейчас самое главное – поблагодарим силы света, всю беспредельную иерархию света, начиная с владыки нашей Солнечной системы, владык всех планет благодарим, всю беспредельную иерархию света благодарим. Дельфис, первый номер. Но здесь интересная статья есть. Иллюзия и реальность. Эго наше и душа. Еще одна статья. Значение нравственности с точки зрения теософии. Что такое этика? Этика означает совместное проживание и порожденные этим правила. А что такое мораль? Она используется для обозначения принятых в обществе представлений о хорошем и плохом, правильном и неправильном, о добре и зле. А также древние использовали этот термин для описания норм поведения, вытекающих из этих представлений. Какой смысл имеет слово «нравы»? Это обычаи, общераспространенные привычки, уклад общественной жизни. Теософское учение, говорящее о цикличности эволюционного движения, указывает, что это произошло в четвертом круге третьей коренной расе, в частности, в третьей подрасе. В это время, будучи до сих пор таковым только потенциально, человек потенциально только был человеком, человек начинает приобретать разумность, то есть, собственно, становится полноценным. В то время преобладало одно чувство, чувство гармонии и созвучия с окружающим миром. Так как человек достиг уже третьей подрасы, в третьей коренной расе, то это единое духовное чувство имело три аспекта или оттенка. Зрение, слух, осязание, не отличавшееся тогда такой обособленностью, как сейчас, не ограниченных ни пространством, ни временем. Это было чисто духовное чувство, чувство восприятия окружающих высоких вибраций и неосознанного ответного вибрирования. Ну, он так тут по-своему это понимает. Каждая человеческая раса добавляла новые чувства и углубляла ранее приобретенные. Находясь на сегодняшний день в пятой коренной расе, в пятой подрасе, мы уже овладели в достаточной степени пяти чувствами, появлявшимися в следующем порядке. Зрение, осязание, слух, обоняние, вкус. Разделение чувств весьма условно. и напрямую зависит от ума, который их воспринимает. О том, как появлялись тельные чувства и их органы, помните, мы с вами этот момент рассматривали. Даже была у нас брошюрка, называлась «Эволюция человечества». Но вот здесь то же самое рассматривается, только с некоторыми добавлениями. Исследование происхождения имени Рюрих. Исследует эту проблему автор Рюрик. То ли это псевдоним, то ли решил себе такую фамилию. Неизвестно. Здесь о некоторых картинах. Надо нашим искусствоводам почитать. Способность к дальним мирам, полетам, есть достоинство и прерогатива женского начала. Как это можно видеть из образа Матери Мира, писала Лин Ванна. Игра Матери Мира в восточной традиции. Как же предлагает Матерь Мира летать? В тонком теле, конечно, когда снимается ограничение плотного тела, а слух и зрение резко обостряются. Можно в ментале посещать разные планеты. Так намечается будущий этап, когда сознание не должно быть привязано к одной планете. Фиолетовая каша пронизывает все уровни сфер вокруг Земли и дальше. Но летать дальше нашей планеты мы можем только в хорошо оформленном ментальном теле. Помните, как-то вопрос возникал? В каком теле мы можем летать? То есть выходить за пределы нашей ауры, нашей планеты мы можем только в хорошо оформленном ментальном теле. Вот когда вам кто-нибудь будет говорить, а я вот летал, понимаешь, там на другую галактику, на звезде какой-то был, куда-то инопланетяне меня там возили и так далее, и так далее. Вы его спрашиваете сразу, а у вас как, хорошо оформлено ментальное тело уже, да? Вибрация каши едины по всей Солнечной системе. Но на уровне духа поэтому снова возникает необходимость внутреннего совершенствования, расширение, утончение сознания, чтобы стать созвучными с дальними мирами. Чтобы лететь на мир более высокоразвитый, надо свою энергетику поднять до уровня того мира. Это понятно, да? Подобное может контактировать с подобным. Иначе быть не может. Значит, у тебя есть энергетика ниже, то на другую планету, которая выше, не попадешь. А если попадешь, то жуткие, наверное, мучения и страдания ожидают такого. При дальних полетах мы, например, встретимся с 30-кратной электромагнитной мощью высокодуховного напряженного излучения урана. 30 раз мощнее, чем наше магнитное поле. Урана. Конечно, доступен первый уровень полетов, это над землей, в воздухе. Ну, сейчас вот и летаем, да? Ну, на самолетике летаем. Ну, а кто-то летает ночью без самолетика. Да. Так вот, летаем насыщенным аурическим излучением фиолетовой материнской силы любви. В астральном теле можем только летать. Благо тем, кто в плотном теле, находясь, уже готов воспринимать многообразие миров. Но не думайте, что это восприятие легким является. Все тонкие чувства не допускают насилия. Тот, кто оттолкнет от себя представление о тонком мире, тот готовит себе в тонком мире убогую лачугу. Нужно воспитывать в себе широкое допущение. Без него нельзя летать в тонком теле. Робкое тонкое тело, если и выйдет из плоти грубой, то будет толкаться около плоти грубой, разлагающейся, озираться с ужасом. Чувствуете, да? Кто к телу любимому привязан? К телу привязан кто? Считает, что без него, понимаешь, и жизни нету. Некоторые боятся умереть и так далее. Нелегко войти свободно в мир тонкий, чтобы без страха наблюдать и поучаться. А у нас сейчас много людей убивает, разрывает их там где-то как-то. Вот представляете, сейчас смерти где-то себя взял, там, в той же Бельгии, там взорвал себя один, другой, третий, пятый, десятый, они там взрывают себя, эти мужики. У нас у мужиков же крепчает маразм, да? К концу мужицкой власти они же все должны с ума посходить. Ну, не все, может быть, там, а некоторые сходят. Ну, и рвут себя на части. Но представьте, вот вышел ты из физического тела, и мы видим, как люди тоже туда выходят из разорванных своих тел, да? А если у тебя есть привязанность к телу, ой, как это жалко. Ой, тело разорванное, порванное. Ошметки валяются в разных частях. Еще эти придурки там голову отрежут, еще и покажут всему миру, да? Вот эти вот игиловцы эти, могиловцы. Толпы обитателей тонкого мира также полны особенностей, как и жизнь на дальних мирах. Светящаяся материя не походит на материю земную. Представляете, материя там светится. Ты ходишь вокруг, а все по-разному светится. А находясь здесь, ты себя к этому не готовил. Так среди неисчислимого разнообразия можно явить понимание единства. Может быть примером разнообразия. Это в книге «Надземная» пишется. Огонь и сияние Матери Мира – это ее любящее сердце. В огненном горниле творчества которого рождаются миры и расцветает жизнь. На картине «За ее руками» художник гениально передал удивительный эффект свечения сердечного. И что за вопрос у вас? Ты сначала свое тонкое тело готовь, а потом уже... Потом появится опыт. Вот на том опыте подготовки своего тонкого тела его же надо оформлять как-то. Человек учится правильному мышлению. Вот ты же не так подумаешь, у тебя у тонкого тела будет какой-то хвост торчать, отросток, скажем. Подумала, у тебя вместо физиономии какая-нибудь звериная пасть появилась. Рожа такая некрасивая, скажем. Или понимаешь, что вот рука, нога не та в тонком теле. Ну и тело какое-то не такое, какое хотелось бы. То есть вот плохие мысли сразу искажают твою внешность там. Вот это надо правило знать. Вот тогда придется хорошо мыслить. Чуть не так что-то помыслил, смотришь раз, и тело твое чего? А все вокруг видит, ой, скажет, ну ничего себе. Имидж свой сразу портишь. Чувствуете, да? Ну. Тут он как-то кинул, одна молодая девушка там окна моет там на третьем или пятом этаже и смотрит, ой, у меня рваные колготки. Вот сейчас умру в рваных колготках. Стыдно же, да? Ну, как она умрет? Ну, упадет там с пятого этажа. Так что, видите, надо беспокоиться, оказывается, о том, в каких колготках умирать. Вот тут ошмак и кое-что. Про ошмак его слышали? Не? Не слышали? О, Шмаков это кое-что. Шмаков это был в свое время царский ученый, очень образованный, и писал такую метафизическую литературу, что до сих пор общепризнанный глава московских разинкарнаций различных направлений, известный теоретик, автор фундаментальных трудов по арканологии и пневматологии, У него собирались до отъезда за границу в 24-м году, собирались представители самых разных мистических течений и разных взглядов. Очень интересная, своеобразная сущность Владимир Шмаков. Вот здесь вот, если кто захочет, о нем почитать можно. Я в свое время его труды читал. Очень интересно. Вот тут, понимаете, о том, что придумал и не придумал господин Чарльз Дарвин. Что такое дьявол в деталях? Родословный человека. Западное начальство. Помните, они нашли Чарльза Дарвина и послали его в кругосветное путешествие. Знаете, зачем? А? Чарльза Дарвина послали буржуи Запада, главари в 19 веке, послали в кругосветное путешествие. Знаете, зачем? Он не сам поехал, его послали. Комитет 300 тогдашний. Зачем? Доказать человечеству, что человечество прошло от обезьяны. Запад от обезьяны прошел, а Восток от Бога. Вот с этой целью он был послан. Неважно, куда он ездил, он приехал и нам рассказывал. Западу, вернее, рассказывал. Запад, прошел от обезьяны. Вот с этой целью он был послан. Но это заговор князя тьмы против человечества. Надо же, понимаете, князь тьмы, он очень старался, чтобы мы не знали, от кого пришли-то. Понятно вот этот момент, да? То есть надо всегда помнить во всех этих рассуждениях о том, что творится на Западе, творилось на Западе, и вообще творилось на планете до ликвидации князя тьмы. Надо всегда помнить о нем, что без него ничего не делалось. И вся грязная стыпья, и вся ложь, которая пришла к нам в прошлой жизни человечества, это его работа. Как сказал академик Чудинов, все абсолютно переврали со страшной силой. Да. Вот здесь статья Аблеева интересная. Аблеева, слышали о нем? Ну вот. Моделирование сознания и искусственный интеллект. Пределы возможностей в этом плане. Искусственный интеллект. Пока наука земная не выйдет на сознательный контакт с наукой космической, а наука космическая, вы уже знаете, где находится, да? Или не знаете? На Востоке. На Востоке только ее представители. Наука космическая. Это владыка нашей Солнечной системы с высокоразвитыми цивилизациями, вернее, с высокоразвитыми планетами. Слово «цивилизация» здесь не подходит. Вообще у нас очень такой, знаете, очень скудный словарный запас. Словарь у нас такой. Как начинаешь касаться вопросов духовности, метафизики и так далее, то сразу сталкиваешься с недостатком терминологии необходимой. Тут вот Сергей Георгиевич Джура, собственно, персоной, что-то написал с другими товарищами. «Тайны доктрины» мы также читаем. Так проходят циклы семеричной эволюции в семеричной природе. В природе духовной или божественной, психической или полубожественной, в рассудочной, страстной, инстинктивной или познавательной, полуматериальной и чисто материальной или физической. Все они развиваются и прогрессируют циклами, переходя из одного в другой. Следует двоякому процессу центробежного, центростремительного. Так, ну ладно. Ну, одним словом, журнал тут кое-что есть интересное. Можно почитать что-нибудь. Ну, пожалуйста. «Тайный смысл Библии». О тайном смысле Библии вы знаете что-нибудь? Кое-какие мудрые выдержки из разных трудов. Владыка нашей Солнечной системы Чувствуете, владыка, да? Он хозяин всего здесь. Мы все в нем, и нет места вне его. Вот вся Солнечная система – это его аура. А кое-кто воображает, что он сам по себе. Таких двуногих же полно у нас, да? Он еще сказал, что мы все гости у него. А большинство двуногих такое творят здесь, будучи гостями. Вот представляете, вы сейчас в гости кому-нибудь придете, да? И устроите там такой бардак. И что хозяин сделает в этом случае? Такое, наверное, устроит хозяин этому, такому разбойнику. Так вот, этот владыка пишет, что мы все в нем, в его ауре, и нет места вне него. Если вообразить, что есть области, находящиеся вне всеначальной первичной субстанции, значит, отвергнуть значение Абсолюта, в котором мы и находимся. Вся Вселенная – это Он. И невозможно представить себе что-либо и где-либо вне Его. И вот такое чувство оторванности, которым живет земное человечество, чувство оторванности – Он там, а мы здесь. Вот это коренная, величайшая ошибка земного мышления. Мы и все, что есть в беспредельности – это дифференциация корня основы, то есть ее частички. И все вокруг есть все та же корень основа. Потому можно всегда чувствовать себя в этой силе и чувствовать себя этой силой. Мы можем быть счастливы, сознавая, что мы не оторваны от Абсолюта, что Он не где-то там, и что мы находимся в Нем. И это сознание помогает нам черпать силы из всеначальной силы космоса. Все в сознании, и только там. Невозможность усилиться равна допущению этой возможности в нашем сознании. Возможность усилиться. Ну вот хочешь усилиться, а как? То есть надо начать себя чувствовать, что ты в его ауре, в его всеначальной первичной субстанции. Несомненно, что коренная сила космоса в чистом виде, а на высотах она действует сильнее, чем коренная сила космоса, смешанная с земными низшими ингредиентами в низинах и в гущах городов. На высотах горных действует сильнее, чем здесь смешанная с грубой материей. Но все же коренная сила космоса существует везде. И при осознании ее возможно выделить ее и пользоваться ею. Одна из главных ошибок земных людей в том, что они принимают всерьез вещи совершенно несерьезные, не имеющие значения для вечной жизни человека. А вот явления величайшей важности совсем у них, у людей земных, в счет не идут. Именно большинство трагедий происходит по этой причине. Именно из-за этого. Видите, как владыка нам рассказывает, что вещи совершенно несерьезные принимаются нами всерьез. Да? А как это? Ну, что они там летели, 250 или 270 человек, и трах-бах, и их нету. Сейчас передают в Пакистане, а там джихадисты опять взорвали какую-то бомбу там. 200 погибло, понимаешь, раненых уйма. В огромной толпе взрыв. Вещи несерьезные всерьез принимаются. А у нас полно таких. Зачем было вот тащиться, скажем, на какой-то там курорт, куда там, в Египет, понимаете, или еще куда-нибудь? Для того, чтобы тебя разорвало потом на куски во время крушения самолета. Может, что-нибудь более полезное можно было сделать? Владыка сказал, что без меня, без него путешествовать никуда нельзя. Нет абсолютно никакой надежды, что ты останешься жив. Но представляете, путешествовать без надежды, вернуться обратно. А? Вот кто хочет путешествовать без надежды? Ну, тогда что? Тогда взял чемодан, взял пляжный костюм, попрощался со всеми. Ну, все, будьте здоровы, больше не увидимся. Вот так надо. Слышите, да? Вот тебе сколько, 250 там, или 300 человек полетели, да? И все. Искупались в Красном море. А такого полным-полно. Сколько угодно. Везде. Или вот те бандиты, эти фашисты. Там собрались в этой Сирии, а их сейчас там сотнями, тысячами уничтожают. Это им надо? А что взрывать-то? Может, чем-нибудь более приличным заняться? Нет. Взрывать, оказывается, интереснее. Построение жизни на этой земле основывается почему-то на мираже. А реальность остается в пренебрежении. И получается тогда полная несоизмеримость и разрушение основ бытия. Несоизмеримость. А что это такое? Что это за слово? Ну, то есть, дух вечный и бессмертный должен был бы вечными большими делами заниматься, он чепухой занимается. Представляете, да? Сейчас период подготовки к служению. А тут владыка где-то нам рассказывает, что мы все здесь командировочные. Командировочные все. Нас послали сюда для того, чтобы научиться служить другим. Другим и человечеству. И вот здесь владыка пишет. Сейчас период подготовки к служению. Тот, кто станет на путь служения другим и человечеству, тот пойдет дальше. Невозможно вступить на этот путь без подготовки. Должна быть соизмеримость между посылками и приемником. Если ее нет, то служение недоступно. И служение – это не одиночное явление, а работа в совокупности с силами света. Способность улавливать и притворять посылки луча сил света – это основа продуктивного служения. А потому нельзя рассматривать период подготовки как ничтожный. Польза от него не менее, чем от служения, так как он есть фундамент служения. То, что по-земному кажется ничтожным, это рассматривается как действо огненное в высших мирах. Ступени должны быть построены, ведь не может быть разрывов в восхождении. Последовательность переводов должна быть соблюдена. Задание огненного служения невыполнимо без подготовки. Это процесс огненного очищения, процесс опрозрачивания своего существа. Существо должно быть у нас прозрачное. А что это такое? Ну, ты имеешь в виду, что вот эта шкура временная, смертная, должна быть прозрачной, что ли? Ну, то ж, тогда ты, получается, сильно непрозрачная по сравнению с этим мальчиком. Не в этом прозрачность-то, понимаешь? Прозрачность, наверное, в другом. То есть процесс опрозрачивания. Это стало быть, ничего не должно у тебя быть личного. Но когда личного ничего нет, то становишься прозрачным. А когда личного полно всего, внутрь, нутро все заполнено личным, какая тут прозрачность? А когда нет личного, тогда и прозрачный. Также имеет благотворное влияние на окружающее. Процесс огненного очищения, процесс опрозрачивания своего существа имеет благотворное влияние на окружающее и не остается без последствий для эволюции всей планеты. Очищение распространяется от человека и на окружающие сферы и влияет далеко. А потому не будем считать ни одну ступень кверху ничтожной. Все ступени огненные, они все необходимы. Ничтожно лишь нисхождение, от него убережемся. Устремление к совершенствованию приемника приведет к активной работе на общее благо. Какой приемник? Откуда? То есть каждый должен быть приемником для приема луча иерархии света. Более тонкие формы, в которые облечется человечество наступающей расы, более тонкие формы, у нас вот этих форм не будет. Представляете, а если мы привыкли извлекать какие-нибудь удовольствия из этих грубых форм, ну, грубые формы плотные какие-то удовольствия нам дают от разного увлечения вот этой грубой материей. А тут оказывается, видите как, более тонкие формы, в которые облечется человечество наступающей расы. Вот эти более тонкие формы потребуют еще большего питания психической энергии. А как у нас с запасом психической энергии? А если луч иерархии света не принимаем, то с психической энергией большая проблема будет. Грубые земные оболочки нашей пятой расы питаются сейчас плотными продуктами, извлекая из них жизненную силу для своего существования. А вот разряженные тела следующей расы не смогут принимать тяжелую пищу и потребуют иного питания. А какого? Другого питания нам надо будет искать. А где? В магазине же не продают. Психическая энергия в ее более тонких проявлениях будет служить пищей для наших новых тел. Психической энергии. Но сейчас, как мы знаем, ее нигде не продают. Таким образом, развитие умения нагнетать психическую энергию, пользоваться ею, будет необходимым условием добывания питания для новых тел своих. Видите, оказывается, чем мы будем питаться? Вы слышали, что на планете там несколько десятков тысяч уже есть таких людей, которые называются солнцеедами? Они ничего не едят. На солнышко смотрят, и это, и все, и сытые. Как у нас насчет этого? Кто сегодня смотрел на солнышко? Не хватало, мол, еще, да? На стол все смотрим, в холодильник. Какое там еще солнышко? Да, и солнышка не было, вот видишь. Сразу оправдание найдем. Да, так вот видите, как оказывается. Если это умение накапливать психическую энергию развито заранее, то оно тогда возрастет во много раз, умение это, к приходу утончения наших тел. И это умение окажет неоценимую услугу обладателю такого умения и такого нового тела. Так что, видите, надо заниматься уже, понимаете, готовиться. Всякое добывание пищи – это процесс труда и напряжения, а также умения. На какой бы ступени плотности тела этот процесс не происходил, на любой. Значит, на любой ступени развития, развития плотности нашего тела, утончения, везде, оказывается, надо добывать еду. Надо добавить, что питание нашего настоящего плотного грубого тела психической энергии хотя бы в какой-то мере уже способствует его разряжению. То есть сейчас уже надо свое физическое тело питать психической энергией. А как это? Кто уже сегодня питался психической энергией? Ну, все скромно молчат, конечно же. Да, они все питаются и не говорят. Да, а может, и не знает вообще. И что это такое, тоже не знает. Да. Вот это дела. Так что нас скоро с вами это врасплох застанет. Умения нет, как нагнетать психическую энергию. Как ее добывать? Добыть обычную пищу, понятно, мы знаем уже где. Все происходящее вовне и вокруг нас – есть выявленный результат незримого, мощного действия. Не будем смущаться, что исполнители ролей могут быть в каком-то отношении не на должной высоте исполнители. Все происходящее – результат незримого мощного действия. А что это? Ничего себе. Вот сейчас разбомбили там этих игиловцев российской ВКС, да? В Сирии. Вот сегодня там передают на Украине вся эта фашистская мразь. Оттуда едет сюда. С этой Сирии убегают. С этой Турции, с Европы. Собирается вся нечисть туда сейчас. Так что надо это готовиться. Да. А в этом, в Украине, там сейчас властей нет. Потрошенко этот, он только так себе пришей кобыль хвостом. Так что сейчас туда всю мразь собирают. А кто собирает? Да не Потрошенко. Потрошенко эти не собирают. Собирают какие-то силы. Вот об них сказано. Результат незримого мощного действия. Вы слышите, что я читаю этого? Никакие не Потрошенко. Потрошенко сам результат незримого мощного действия. Нам тут такие, понимаешь, открывают вещи, а мы хоть бы не уснули бы. И дальше Владыка говорит, смотрите, что он говорит, интересно. Не будем смущаться. Она же это смущает. На той же Украине что творится? Или в той же Сирии? Или в той же Америке? Или в той же Бельгии, скажем, сейчас, да? Понимаете, это все, оказывается, результат незримого мощного действия. Не будем смущаться, что исполнители ролей могут быть в каком-то отношении не на должной высоте. Они же как раз и не на должной. Ведь это подставные лица. Это актеры, исполняющие предназначенные им роли. Во как. Не актеры вершат действия. Не актеры вершат действия и развитие пьесы, не они вершат, а незримый автор, творец произведения. Вот что сейчас творится. Все происходящее имеет своего автора. Автор, кстати, с большой буквы. Все происходящее имеет своего автора. Незримое, непостижимое мыслетворчество которого выявляется в виде разнообразных земных событий. Вот как оказывается ситуация на самом деле. Актеры могут и не знать автора, но зато они честно выполняют свои роли. Фашисты, понимаешь, убивают там невинных граждан. Так вот, они честно выполняют свою роль, искренне верят, что они творят ход развития событий. Взять того же Потрошенко возьмите, или тех вот разбойников, которые правят этим Евросоюзом. Да? Как это там, Могерини. Знаете, кто это такая? Могерини. Ну, это министр иностранных дел Евросоюза. Дамочка там есть такая. Она тут слезу пустила, когда там 30 человек погибло в Бельгии. И в то же время тысячи, многие тысячи, там, если не десятки тысяч, погибли. В арабских странах, понимаете, погибло на востоке Украины, понимаете, и так далее, в разных частях. Она эту гадину слезу не пустила. Они, кстати, принимали участие во всех этих вещах, в уничтожении этих тысяч. Чувствуете, как интересно роли играют, да? Там тысячи уничтожены, и слезы нет. Авторы могут не знать, или актеры могут не знать своего автора, но они честно выполняют свою роль, искренне верят, что они творят развитие событий. Нет такого положения, которое не имело бы своих явных или скрытых преимуществ, усмотрение и использование которых извлекает добро из худа. Действительно. Сейчас полно терактов, полно людей гибнет, раненых тысячи, если десятки. Только надо очень широко понимать смысл и значение слова «преимущество». Слишком узко по-земному понимают его люди. Оно сейчас худо же, полно везде худо, да? Ну нет, говорят, нет худа без добра. Значит, оказывается, в каждом худе есть добро. Чувствуете, да? Ну, так вот, здесь владыка нам рассказывает о том, что всякое худо, из него можно добро извлечь. Человечество, допустим, не хочет нормально эволюционировать. Тогда владыки говорят, а раз не хотите нормально, по-человечески, тогда эволюция будет идти через смерть и убийство. Ну, нормально не хотят. Тогда через смерть и убийство. Но все, она будет идти. Эволюция. Вот и все. Да. То есть, оказывается, везде можно найти преимущество. Преимущество духовное людьми земли не ценится. А между тем, именно они, духовные преимущества, являются решающими для дальнейшей судьбы. Самое плачевное положение может нести в себе семя будущего счастья. Но семя это надо не отбросить, а бережно растить. Самое плачевное положение может нести в себе семя будущего счастья. Вот у человека совсем плачевное положение. И что? А он не знает, что это в нем от этого семя будущего счастья. Жалея себя, несчастного, очень любящего себя. Так вот, жалея себя, такой человек упускает свои возможности и не хочет их усмотреть. А ведь саможаление можно покрыть осознанием преимуществ, которые имеет решительно каждое положение. Там вот Владыка говорит, что люди, которые хотят приблизиться к иерархии света, они испытываются жестоко очень. И даже смертью там испытывают желающих. Но для того, чтобы тебя проверить, тебя убьют. Хорошая проверка, да? И посмотрят, как ты отнесся к смерти. А, неправильно, так обратно. Так, еще раз убиваем. Тоже не получилось. Еще раз тогда убиваем. И, наконец, на третий там, или пятый, или десятый раз убили. О, сейчас правильно. А? Ну как, живые? Не хотите убиваться? Конечно, не поймете. Потому что здесь дело мы имеем не с обычной обывательской, понимаете, философией. У обывателя так, нажрался и в хлев, а там телевизор. Потом опять нажрался, опять в хлев, к телевизору. Ну-ну, да-да, растяжимый. Так вот что, не хочешь умирать, что ли? Ну, видите, ну, судьба какая-то у ней еще там. Какая судьба? Ну, никакой судьбы. Судьбы нет, есть карма, карма есть. Видите, как вот, оказывается, испытывать смертью ее нельзя. Наталья, нельзя испытывать. Она против того, чтобы с любимое тело с ним расстаться. Кто-то убивать его будет, безобразие. Ну да. Ну ладно, смотри, мы отвлеклись. Извините, пожалуйста. Так вот, смотрите, как только человек осознает скрытые возможности своего состояния. Ну вот там, читаешь у этого, у Монро там, или у Моуди, скажем, там авария. Один автомобиль врезался в другой, и тот, который уже все к концу отбросил, тело тут валяется в машине разбитое, а он над телом там парит. И вот тут-то осознавай возможности своего нового состояния. Понимаете? Как только такой человек осознает скрытые возможности своего состояния, он тотчас же перестает жалеть себя и направлять свои силы на конструктивную работу. Вот сейчас человечество настоящей жизнью не живет. Оно еще ей не жило. У него настоящей жизни у этого человечества не было. А что за жизнь у него вот тут вот? Это жизнь в смерти сейчас. То есть человек постоянно что? Либо наполовину жив, Либо все время на грани того, что скоро копыт отброшу. Если не сам, так помогут. Сказано, все обращу на пользу. Потому для саможаления нет причин. Но надо захотеть этой пользы, суметь принять ее, а главное проявить деятельное сотрудничество в этом благом деле. А не ждать, пока что-то обратится на пользу для нас без всякого участия с нашей стороны. Сотрудничество, работа с двух сторон увеличивает результаты во сто крат. То есть ты силы света призываешь к тому, чтобы они поучаствовали. Но если ты будешь стараться для них, они будут стараться для тебя. А у них какие планы в отношении нас? Им ничего от нас не надо. Им надо, чтобы мы были счастливы. Так они сами говорят. И все. А мы не хотим быть счастливыми. Так вот, сотрудничество, работа с двух сторон, увеличивает результаты во сто крат. При этой работе, обращения всего на пользу, совершенно исчезает гибельное саможаление, самовлюбленность. И сердце наполняется радостью осознанных возможностей. Так приходит победа над еще одним из врагов психической энергии. Саможаление, видите, пожирает нашу психическую энергию. Понимаете? То есть в будущем саможаление съест энергию, и нечем будет питаться-то. А питаться надо ей, придется. Ну, вот сейчас у нас вопрос какой. Так, надо каждому дать у себя внутри мыслям своим как бы отстояться. Как у вас там насчет? Отстойник для мысли есть? Или нет? Вот у Большака он есть, пожалуйста. А у вас берите пример. Так вот, смотрите, тогда вся мысленная муть оседает на дно, а верхние слои делаются прозрачными. Видите, оказывается, с мыслями тоже можно вот такую штуку проделать. У большинства населения нашей планеты мысли взболтаны и представляют собой мутную жидкость, сквозь которую свет не проникает. Дав мыслям своим отстояться, мы можем думать с вами верхними мыслями, остерегаясь приводить в движение осевшую муть. Астрал поднимает в мыслях водоворот и мутнит наши мысли. Вот астрал. Гад такой, да? Духовное разумение дает мыслям отстояться. Так что давайте больше духовному разумению давать место в нашем сознании. И тогда ясно становится виден пласт грязи на нашем дне. И в него же не хочется погружаться. Тогда появляется осторожность в мышлении. Появляется стремление к чистым струям нашего мышления. Ну вот на этой радостной ноте и закончим. Сейчас пойдем, и мысли будут отстаиваться у нас. Да, отсюда, вот, ой, Емеля, да. Он же мечтал о самом низком, на дне лежал, твой Емеля. Что-то пример ты не тот привела, Наталья. Да, и берите, объявление берите. Со многих, да. Вот у нас большой сейчас, большая такая библиотека получилась. У всех, наверное, из грани огней йоги там. Писем Елены Ивановны, письма Махатмы, понимаешь, всего полно. Сейчас только бери и пользуйся. Вот так возьмешь что-нибудь, начнешь что-нибудь там листать, читать. Да столько там всего, оказывается. Я говорю, начнешь что-нибудь читать, листать из нашей литературы. Там столько всего.